уверенное обаяние знатоков, тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа... Это радиостанция «Говорит Москва», и у нас в гостях Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований, политолог. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7-925-888-948, твиттер «Собака говорит МСК», телеграм «Говорит МСК-бот». Я бы хотела начать с политизации локдаунов, с политизации борьбы с ковидом. Мы с вами об этом говорили, я помню, еще год назад, кстати, когда у вас первые публикации на эту тему появились, что вообще все эти локдауны, вся эта пандемия, она как раз приведет к нечто большему, чем победе над коронавирусом. Оно сбылось на самом деле. Ваши прогнозы сбылись, Глеб?
Пока только к победе над коронавирусом это не привело, а ко всем остальным...
Каким-то другим победам это привело? Давайте говорить, каким?
Ну, на самом деле мир очень невротизирован, люди не уверены в завтрашнем дне, никто не знает, что будет завтра, что будет через год, потому что, ну, последние вот это все то время, которое там последние 20-30 лет, мир развивался достаточно спокойно, каких-то, особенно для так называемого золотого миллиарда, не было никаких проблем, люди привыкли рассчитывать наперед, люди привыкли, там, грубо говоря, отпуск заказывать за год и так далее и тому подобное. Вот сейчас это все рухнуло, люди не знают, выйдут ли они на улицу завтра, через неделю, где будут их дети и так далее и тому подобное. Причем уникальность этой болезни, пандемии вообще в том, что с самой болезнью сталкивается очень малая часть граждан. Даже в самых пострадавших странах число зарегистрированных случаев не превышает за год 5%. А с борьбой, так сказать, с пандемией сталкиваются абсолютно все. И растет по этому поводу и протесты, и разного рода политические возражения. Мы видим митинги в Европе, мы видим какие-то вот... протестные вещи, протестные истории.
А почему так случилось? Но все-таки, скажем так, вы считаете, что опасность коронавируса в политическом плане преувеличивают? Или не знают, как на это реагировать так, чтобы не лишать каких-то базовых прав и свобод в данном случае? Вот об этом же ваш доклад был.
Да, доклад был об этом. Я уже после того, как этот наш доклад вышел, прослушал лекцию одной дамы, Нобелевского лауреата по экономике, где она анализирует, как убеждать людей, каких людей легче убедить оставаться дома, осознавать, так сказать, опасность ковида и, как она говорит, вести себя ответственно. И выясняется, что далеко не всех удается убедить информированием, а вернее информированием, простым информированием не удается убедить практически никого, а убеждать людей надо тем, что она называет intervention, то есть как бы вторжением. Да. На самом деле это эвфемизм для простого русского слова «пропаганда». Вот, и в течение полутора часов она объясняет, что, значит, надо заниматься больше пропагандой, больше показывать буквально там сцены из моргов, больше показывать, значит, врачей с синяками на лицах, и только тогда, она показывает это на большом социологическом материале, люди по-настоящему, значит, испугаются, сядут дома и спасут жизнь. Это очень такой, ну, то есть через год наступило осознание, что без вот этой немножко такого высокого уровня пропаганды, в смысле по высокого накала, вернее, пропаганды, ты, грубо говоря, слона не продашь, вернее, в данном случае ковид.
А зачем в данном случае его настолько серьезно продавать, и какие бы вы выделили основные вехи, что ли, вехи в политике, европейской, мировой политике в связи с пандемией?
Я бы разделил на три этапа.
Да.
Первый этап – это прошлая весна, когда никто ничего не знал, и все, так сказать, закарантинились.
И все боялись.
Правительство говорило про солидарность, про необходимость, так сказать, жить дружно, про то, что сейчас месяц-два потерпите, и все будет хорошо. Угу. Месяц-два потерпели. Второй этап наступило облегчение летом во всей Европе, практически во всей, за редким исключением, было большие послабления, число зараженных было мало, и все, в общем, надеялись, что дело кончилось. А осенью наступила вот эта вторая-четвертая уже в некоторых странах волна, когда волны, ну, то есть рост заболеваемости следует один за одним, эти самые волны, когда правительства перестали говорить языком солидарности и помощи, а начали говорить языком таким полицейским, когда и общество устали от ограничений, и правительство устали от того, что общество не хотят их слышать. Но при этом надо понимать, что правительствам сдать назад очень и очень тяжело, потому что любое признание, что они что-то сделали в ходе этих самых локдаунов бесконечных, что они что-то сделали не так, неизбежно приведет даже не к падению авторитета, да, не к падению рейтинга, а к искам со стороны пострадавших. Ах, вы признаете свои ошибки, ну тогда оплатите их.
А зачем вообще что-либо признавать? Ну, прожили, вот, дальше вот, пошли. Вот. По факту. Ну, нет? Или это наше свойство такое?
Это такая вот особенность людей, что люди склонны к рефлексии, особенно если люди испытали какую-то серьезную травму. А безусловно, и общество, и государство, и отдельные люди за последний год испытали очень такую важную психологическую, важнейшее, на мой взгляд, переживание для нескольких поколений людей. И, естественно, вопрос, а что это такое было, угу, будет всегда на повестке дня, и люди будут с этим разбираться еще много-много лет.
А что это на самом деле такое было, именно с точки зрения политтехнологии, политических процессов, что это?
С точки зрения политтехнологии, ну, сложно говорить, что это было. На самом деле, очень это было похоже на огромный социальный эксперимент. Можно ли без последствий, ну, то есть достичь полного общественного разобщения, можно ли людей заставить сидеть дома, можно ли изолировать отдельного человека, так сказать, перед экраном компьютера. Вот. И выяснилось, что эксперимент-то прошел не очень успешно, потому что стоит немножко отпустить, стоит сказать, а теперь там можно выйти на 100 метров от своего дома, это по всем локдаунным странам очень хорошо видно, как немедленно там тысячи, миллионы людей выбегают на улицу и начинают, значит, вести свой обычный образ жизни к раздражению правительств и благонамеренных экспериментаторов.
Почему вы обращаете внимание вот в своей работе, и это же не первый раз, то есть как раз, мне кажется, это такой серьезный разворот и развертывание вот этого тезиса, расшифровка, что пандемия привела, по крайней мере, в Европе, где локдауны продолжаются сейчас довольно жесткие, к нарушению базовых европейских прав и свобод. То есть фактически к разрушению вот этой вот архитектуры демократической правовой, как ее назвать.
Да, это вы абсолютно правильно, очень приятно, что вы, так сказать, нашу работу прочитали. Вот. Почему на это обращаем внимание? До последнего времени считалось, что Европа – это своеобразный эмитент прав человека, да, вернее, не самих прав человека, а правильного взгляда на права человека. Угу. ЕСПЧ, значит, учил все страны их соблюдать. ЕС всегда считалось, что эта страна, даже Соединенные Штаты не такая, так сказать, идеальная страна в смысле соблюдения прав человека. И вот мы видим, что вот этот эмитент прав человека, эмитент золотого стандарта этих самых прав, оказывается не способен выполнять даже не то, что какие-то там сложные вещи, а не гарантирует право граждан на передвижение, не гарантирует право граждан на свободу совести, не гарантирует право граждан на доступ к информации. У нас в работе как раз показано, как работает цензура в СМИ, именно политическая цензура в СМИ в ходе пандемии, когда, например, в отличие от России, даже дискуссия, да, о том, носить маски или не носить маски, нужен ли локдаун, не нужен локдаун, в СМИ невозможно. У нас, мы все помним, и осень, и лето, бесконечные там колонки за колонками следовали. Одни за маски, другие против масок. Третьи говорят, да вообще все надо делать по-другому. В Европе это невозможно. Позиция правительства, она правильная. Все, кто против позиции правительства, убили бабушку.
Но вот здесь просто любопытный момент. А может быть, вот такая реакция и такая работа со стороны правительств стран Европейского Союза обусловлена тем, что у них нет вакцины. болезнь страшная, значит, медицина, которая была заточена под оказание помощи застрахованным лицам, показала, значит, свою, видимо, несостоятельность вот в такой, в текучке, и, соответственно, надо с этим что-то делать. Нет?
Ну, делать-то с этим, конечно, что-то надо, но я бы обратил внимание в данном случае на пример Новой Зеландии, которая страна, пусть географически не европейская, но западная и по духу, mm-hmm. и по правовой системе, и по всему. Вышла работа, значит, посвященная анализу происходящего в Новой Зеландии. Выяснилось, что у них при их строжайшем локдауне и при отсутствии, значит, возможности людям по... там многие месяцы выйти из дому, у них невозможно, у них, вернее, избыточная смертность та самая, составляет 10%, что соответствует, в общем, такой среднезападной норме избыточной смертности для ковидного года, вне зависимости от применяемых мер.
Так.
То есть тут и Израиль, и Швеция, и Новая Зеландия. То есть получается, неважно, что ты делаешь. Люди в Новой Зеландии умерли, значит, вот эти лишние люди, да, лишняя смертность в Новой Зеландии возникла не от ковида, а от ограничений, связанных с ковидом. Людям не оказывалась медицинская помощь, люди пропустили свои медицинские манипуляции, свои операции и так далее и тому подобное. А потом, когда через год пропускать эти самые манипуляции оказалось невозможно, люди массово начали обращаться к врачам, и образовался тот самый вал запросов на медицинскую помощь, который медицинская система Новой Зеландии не могла удовлетворить. При этом целый год в Новой Зеландии, зная, что все это, так сказать, идет пандемия и так далее и тому подобное, не было открыто ни одной нового отделения больничного, не нанят ни один врач, не нанята ни одна медсестра. То есть Новая Зеландия настолько положилась на меры немедицинского сопротивления пандемии, что сама система оказания медицинской помощи, неважно по ковиду ли или не по ковиду, в Новой Зеландии оказалась в полном-полном загоне.
Но просто интересный момент тогда, хорошо, если какие-то конспирологические теории по какому-то всемирному социальному эксперименту здесь, значит, брать за основу, то тогда что? В итоге это закончится история или нет? Или мы видим потом, как будут трансформироваться отношения к правам человека? Может быть, мы увидим коллективный синдром выученной беспомощности?
Об этом мы тоже говорим, как о гипотезе, да, это хорошая такая история с выученной беспомощностью. Мне кажется, вот, ну, у меня многие тут за оптимизм, так сказать, критикуют. Я смотрю, что, ну, человек биологически все-таки является стадной обезьяной. И миллионы лет эволюции, в общем, не изменили базового человеческого, так сказать, желания жить в обществе и общаться лицом к лицу со своими, так сказать, партнерами во всех смыслах этого слова, по работе, соседями, родственниками, друзьями, в семье и так далее и тому подобное. Никуда это не исчезло. И именно то, что в момент хоть минимального ограничений, люди действительно высыпают на улицы и забывают буквально через неделю там про маски, санитайзеры и необходимость не ходить к своим родителям и бабушкам и дедушкам, показывает, что научить отдельного человека можно, но человечество в целом заставить пойти против своей природы, против своего, ну, то есть против коммуникации, потребность в котором заложена на самом деле в генетическом коде, это невозможно. И, в общем, экспериментаторы на настоящем этапе развития технологий скорее вынуждены будут признать неуспешность своего эксперимента.
Но мы же понимаем, что на это...
Что касается прав человека, то происходят, конечно, определенные подвижки. Вчера ЕСПЧ приняла сторону фактически принудительной вакцинации против иска чешских антиваксеров, которые говорили, что наших детей, значит, нельзя заставлять принудительно вакцинировать. Вот. Что будет дальше, не очень понятно, потому что сейчас на конъюнктуре, понятно, всем хочется закрутить эти самые медицинские гайки, санитарные, так сказать, вот санитарные ограничения. Но когда напряжение, связанное с вирусом, тем или иным иным способом, так сказать, схлынет, возможно, изменения и вот в этом смысле. Потому что, опять же, человечество стремится к стабильности, а стабильность – это традиционные представления, а не новые.
Но подождите, а санитарные власти закрутят в смысле гайки, но этим же можно декларировать, коронавирус будет сезонным заболеванием. Но чтобы оно было сезонным таким, как грипп, соответственно, надо, чтобы больше людей вакцинировалось там, и так далее и тому подобное. И, соответственно, санитарные власти, я именно намеренно разделяю врачей и санитарные власти, это все-таки разные иерархии, они все равно останутся при своем. В другое дело, сколько бизнесов на это завязано, санитайзеры, маски, бюджетные вливания, что там еще, койки какие-то.
Посмотрим. Я еще раз говорю, смотрю на это с большим оптимизмом. Понятно, что будут попытки зафиксировать какие-то
статус-кво какой-то сделать, да,
для
да.
людей. Но есть еще один момент для того, чтобы, что мы видим сейчас, что экономика не может нормально развиваться без вот этой самой естественного уровня коммуникации людей. Мы видим огромные, так сказать, дефициты на самых разных, казалось бы, никак не коронавирусных рынках, вроде рынка полупроводников или рынка процессоров и так далее и тому подобное. Мы видим сложности у компаний горнодобывающих. Для того, чтобы оплатить, так сказать, хотелки санитарных врачей, властей, вернее, санитарных властей и тех людей, которые зарабатывают на ковиде, нужно очень и очень много денег. А для того, чтобы эти деньги в экономике появились, ну ладно, год проедали запасы, два проедали запасы, но потом печатать недостаточно. Вот. Для этого нужно всех опять распустить, так сказать, на работу. И получается определенный замкнутый круг. Для того, чтобы денег было достаточно на все ковидные ограничения, необходимо, чтобы общество жило нормальной жизнью без ограничений.
Но здесь тогда возникает еще один момент. Это спрос с действующих властей со стороны, соответственно, общества. Потому что если, товарищи, вы нас закрываете, говорите сидеть дома, соответственно, вы берете на себя ответственность за то, чтобы мы просто банально не умерли с голоду, и, соответственно, уровень патернализма, как представляется, он повышается. Вот что с этим?
В том-то и дело, что действительно чрезвычайное положение дает власти очень большие полномочия, возможности и права, но совершенно другой уровень спроса с этой самой власти. Действительно, если вы нас во всем ограничите, то вы нам как-то это все компенсируете.
Так.
Вот. Но, опять же, вопрос... Пока мы видим, что западные страны справляются с компенсацией, просто напечатав много-много-много денег. На определенном этапе дальнейшая эмиссия, так сказать, триллионов долларов и евро окажется невозможным без серьезных экономических потрясений, и придется придумывать что-то новое. А альтернативы вернуть людям их старую жизнь на самом деле нет никакой.
А вы верите в то, что именно старая жизнь, она возможна? Ведь все же сейчас говорят про новую нормальность, и вот эта ковидная нормальность, она укладывается в общую, вот это вот в общий новый, в общий пласт вот этой некой новой нормальности в виде какой-то толерантности, вот эта вот дискуссия, там, гей-браки, не гей-браки и так далее, там, журналиста Нью-Йорк Таймс уволили, потому что он там что-то про БЛМ сказал. Мне кажется, это все равно вещь одного порядка.
Ну и да, и нет, потому что очень хорошо дискутировать про новую нормальность, когда у тебя есть гарантированный доход, гарантированная зарплата. А мы все больше и больше начинаем понимать, что возможность, так сказать, обсуждать с гарантированной зарплатой вот эти все прекрасные, связанные с толерантностью вещи, они очень тесно связаны, чтобы, значит, в странах третьего мира бедные люди работали на заводах, на фабриках, спускались в шахты, делали эти самые полупроводники, вот, чтобы, ну, чтобы экономика работала. Как только в западный мир, как только и если в западный мир придет вот это обеднение, как только средний класс, любящий рассуждать про, значит, вот эту самую новую нормальность, начнет по-настоящему скукоживаться, уменьшаться, разговоры станут совсем другие.
От сытости в мире, что ли, разговоры-то возникли?
Это безусловно так.
Пирамида масла, боже мой, тут она.
Да. То есть, когда удовлетворены все, значит, потребности по много раз и в нескольких поколениях, значит, молодые люди начинают тосковать, а что я, значит, вложил в изменение мира в лучшую сторону. А поскольку реально ни руками, ни головой, так сказать, трудиться этот человек не может, он начинает думать, как устранить какие-то недостатки прошлого, например, отмененное 150 лет назад по всему миру рабство.
А вы говорили, вот, значит, история с социальным экспериментом как один из вариантов. Но, а вам не кажется, что вот это вот локдауны, ограничение контактов, экономических, любых деловых контактов, это что-то похоже все-таки на период военных действий? Что-то, знаете, когда очень много противоречий в мире накапливается, очень много лишних денег тоже в мире накапливается, нужно куда-то это все канализировать. И, как говорят, да, либо патронный заводик начинает работать без перерыва, либо, соответственно, вот мы видим ковид, нет?
Только непонятно, война...
Локдауны, в смысле, с кем, да.
С кем война, ну и надо сказать, что ни в Первую, ни во Вторую мировую войну, кроме прифронтовых зон, таких ограничений массовых, значит, всей этой самой, вот этих передвижений и так далее и тому подобное не было. И, в общем, за исключением там самых каких-то страшных там военных месяцев, в общем, люди жили полной жизнью, там, рестораны работали, грубо говоря, везде, кроме как в прифронтовой полосе.
Что у него второй говорит, мне кажется, таким образом хотели прорядить средний класс, по мнению элита, просто средний класс зажил слишком хорошо. Опять теория золотого миллиарда пошла.
Ну, тут тоже это и да, и нет, потому что надо понимать, что мысль про разделение человечества на очень малую, малую элиту и всех остальных, которые принадлежат к очень и очень бедным, это она такая красивая для фантастической литературы и многократно, так сказать, в фантастической литературе обыгранная, но стабильность существования элиты, элита это прекрасно понимает, элите нужны, так сказать, подушки безопасности. И вот средний класс выполняет роль этой самой подушки безопасности для элиты. Потому что общественная стабильность, она базируется-то не на... Не на том, что есть 100 человек, которые помыкают, значит, миллиардам людей, живущих в бараке, а на том, что вот между этими 100 людьми, которые управляют системой, и совсем бедными, существует большое количество людей, значительное в процентном отношении, там, процентов 30-40, которые полностью удовлетворены своей жизнью, которым не надо большего. И эти люди сообщают всей этой вот этой системе, вот этой пирамиде с широким, значит, с большим количеством бедных и малым количеством богатых, вот эти люди сообщают пирамиде стабильность.
В связи с локдаунами возникает вопрос. Как, у вас есть, может быть, на него ответ? Как получилось так, что Российская Федерация, по сути, во всей этой истории стала фактически оплотом свободы, здравомыслия и каким-то просто центристским и нерадикальным государством?
Удивительным образом на этот вопрос отвечает вот эта дама, Нобелевский лауреат, значит, в своей лекции. Она показывает, что по-настоящему ковид можно продать, в кавычках продать, в смысле пропагандистски заставить людей совершать, ограничивать себя самостоятельно, двум категориям населения.
Так.
Это меньшинство. Вот меньшинство, значит, лучше всего, значит, управляемое пропагандой, и она показывает, насколько, например, черное меньшинство Америки лучше соблюдало все, так сказать, ковидные ограничения, чем белые республиканцы. Это первая категория меньшинства. И вторая категория – это тот самый средний класс, который в силу удовлетворенности долголетней своей жизнью привык доверять тем, так сказать, людям и системам, которые эту жизнь для него сообщают. Вот. В России вот этих самых меньшинств у нас, во-первых, не очень много, во-вторых, они не на виду, влияния к ним много, мало. Это первое. И второе, средний класс у нас все-таки немножко другой, чем в Европе, существенно более, так сказать, молодой, во-первых, и существенно менее богатый, во-вторых. То есть в России аудиторий, которым можно успешно, так сказать, было продать ковид, оказалось не настолько много, как в странах золотого миллиарда. Вот. И поддержка карантинных ограничений и вообще разного рода локдаунов у нас в стране с самого начала была очень низка. А без общественной поддержки такие серьезные вещи невозможно осуществить. Поэтому наше правительство в мудрости своей, так сказать, поиграв в локдаун в первой половине 2020 года, постепенно, несмотря на тяготы, так сказать, ковидного времени, ограничения снимало, и на пандемию реагировало не столько не медицинскими методами, сколько медицинскими. Это болезнь, болезнь надо лечить. Да, нам тяжело, да, больницы переполнены, но прежде всего лечить, а не попытаться прервать как правило, неуспешны. Uh-huh. Это видно по опыту тех самых локдаунных стран, цепочки распространения инфекции.
Глеб Кузнецов с нами, член Совета директоров экспертного института социальных исследований, политолог. Прервемся, Глеб, на 4 минуты на новости, потом поговорим про Словакию и «Спутник».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это программа «Умные парни». Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем с Глебом Кузнецовым, членом Совета директоров экспертного института социальных исследований, политологом. 192-й спрашивает, где ваше исследование почитать?
На сайте ИСИ оно выложено. Угу. Оно выложено на сайте ИСИ и выложено в телеграм-канале ИСИ «Повестка дня».
Вот, а Виктор говорит, перед эпидемией писали, что в мире накопилось столько проблем, что решить их без Третьей мировой войны невозможно. Так что, может, всемирный локдаун и есть какая-то Третья мировая война? Ну, ровно то, о чем мы с вами говорили до новостей.
Да, гипотеза хорошая, но пока мы видим, что проблемы-то не решаются, а скорее создаются новые. И если говорить про даже военное напряжение, то сейчас оно существенно выше, чем было до пандемии. Мы видим, что состоялось очень серьезный боевой конфликт между Азербайджаном и Арменией. Угу. Мы видим кровавый военный переворот, изначально мирный, но теперь там каждый день гибнут люди в Бирме. Мы видим, что совершенно мир не стал неспокойней, никаких мировых проблем не решилось, а скорее человечество усилило те проблемы, которые были до пандемии.
Так, еще персона говорит, вы основательно занимались проблематикой короны. Есть ли у вас позиция по происхождению?
Есть. Я считаю, что естественного происхождения для такого вируса, настолько подходящего, так сказать, для заражения большого количества людей, быть не может. Я считаю, что вирус искусственного происхождения. Другое дело, что это вопрос скорее лабораторной какой-то ошибки, чем злого умысла.
Но, правда, помните, многочисленная экспертная группа от ВОЗ отправлялась в Ухань, и недавно они оттуда вернулись и сказали, что все-таки это мышки.
Так мышки одно другое это не отменяет. Там проводились исследования в Ухане и еще в ряде, так сказать, центров мировых по созданию химеризированных, так называемых, летучих мышей для изучения SARS-CoV-1, угу, первых коронавирусов, и MERS, и SARS, и этой самой верблюжьей лихорадки, и первого коронавируса. Они делали лабораторное животное, они создавали клетки, то есть летучих мышей, у которых определенные группы клеток обладали набором ферментов клеточной стенки, в частности, этим самым ферментом АПФ, через который вирус попадает в клетку человеческим. Это называется химеризация. Uh-huh. В итоге они действительно создали такое животное, делали на нем всякого рода, опыты с коронавирусами. И к чему эти опыты привели, в общем, понять невозможно. Угу. Другое дело, что ВОЗ, представьте себе, не дай бог, ВОЗ бы пришло, вернулось и сказала, да, мы точно уверены, что...
Утечка из лаборатории.
Это бы разрушило мировую инфраструктуру еще хуже бы, чем сам вирус, потому что не отвечать на такую историю совершенно невозможно.
Меня, как человек, который 15 лет работает в СМИ, главным образом во всей этой истории с локдаунами интересует следующее. Мы видим, и в вашем исследовании это тоже указано, как серьезно обостряется, даже закручивается дискуссия в средствах массовой информации, в европейской и так далее. Я ради интереса просматриваю европейскую прессу, американскую прессу, и там что-то подобного рода на дискуссии, которые у нас даже с вами в эфире происходят, вообще ничего нету. Откуда вот это... цензура, по сути. И почему, зачем она нужна в таких количествах, в таких объемах, такая радикальная?
Зачем она нужна?
Да.
Вернусь опять же к этой...
Монополизм какой-то.
Нобелевской лауреатке, которая, говорила, что без интервеншн, без пропаганды, без давления на людей продать обществам локдауны и ограничения было бы невозможно. доминирующая в западном мире позиция относительно коронавируса, что справляться с ним нужно не медицинскими методами, то есть теми самыми локдаунами и так далее и тому подобное. Это что называется присказка. А сказка заключается в том, что повсеместно во всем мире, кроме, пожалуй, может, России, СМИ признаны самыми пострадавшими отраслями. Гораздо больше, чем рестораны, отели и так далее и тому подобное. И если, значит, в какой-нибудь Испании или Португалии местные рестораторы и ательеры, значит, на улицах дерутся со своими ОМОНами с требованием снимать эти самые коронавирусные ограничения, то СМИ за этот год, за 2020 год в этих странах очень сильно заработали. Они стали богаче. Государство настолько щедро питало СМИ, что было бы странно от этих самых тиражных СМИ ожидать, что они вдруг начнут плевать в ту руку, которая дает им деньги.
Но это кризис доверия все-таки.
Которая несет золотые яйца.
Потом же это порождает кризис доверия. Ведь мы же понимаем, что и эволюция в информационном плане, она в любом случае происходит. Хотят этого правительства мира, не хотят, неважно.
Это безусловно так, поэтому на всех абсолютно протестах второй по частоте лозунг, первый это антиправительственные лозунги, второй по частоте лозунг, что это не пандемия, это инфодемия, и лозунги, направленные против СМИ. Доверие к СМИ, безусловно, в результате этого всего подорвано, люди уходят в интернет, люди уходят, значит, в социальные сети, а там их ждут, их собственная цензура этих самых социальных сетей, и попробуй написать что-нибудь плохое про вакцину в Фейсбуке, особенно если это вакцина Pfizer или Moderna, то тут же там тебя забанят и накажут. Люди начинают искать какие-то там другие способы коммуникации. Это, безусловно, очень интересный процесс.
Инфодемия, как интересный термин, против вообще российских успехов, чем обусловлено все-таки? Это же не про спасение умирающих. Если бы надо было спасать умирающих, они бы давно-давно зарегистрировали бы все российские вакцины, которые уже здесь производятся. Разве нет?
Я думаю, что вот последнее европейское, ну, на самом деле, то, что мы видим, это беспрецедентная абсолютно истерика по поводу «Спутника-5», связана как раз с тем, что Европа очень боится, что того, что приняв, так сказать, «Спутник», да, что этот своеобразный информационный троянский конь, что к русским начнут относиться лучше. Да, что к России начнут относиться лучше, что России начнут быть благодарны и забудут о том, что, значит, в России нет никаких прав человека, что в России обижают меньшинства, что Россия, значит, огромная, страшная напала на маленькую, добрую Украину, отобрала у нее там Крым и Донбасс и так далее и тому подобное. Идет агрессия, связана именно с тем, что слово «спутник» стало сейчас на всех европейских языках очень, так сказать, звучать громко. Вот, от Венгрии до Португалии все хотят этот самый «спутник», потому что их собственные правительства оказываются неспособны.
Даже Бавария, что вызвало вопрос, кстати, у правительства ФРГ к земле.
Да, 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 Баварию, это очень интересно, две земли в Германии, значит, захотели «спутник», и их тут же прокляли руководители более лояльных земель Германии. Вот. Мы видим ситуацию в Словакии совершенно детективную, где появление спутника в стране привело к смене правительства, а новое правительство начало этот спутник, говоря современным молодежным языком, всячески шеймить, оскорблять и, значит, говорить о том, что это не тот спутник, о котором писал Lancet, как будто правительство Словакии знает, о каком спутнике писал
Lancet. Там еще такая деталь интересная, особенно в контексте вот этого решения ЕСПЧ, принудительной вакцинации. Словаки говорят, что надо проверить испытания на этичность, что якобы не было ли принудительного испытания, но при этом ЕСПЧ одобряет принудительную вакцинацию.
Если это вакцина не российского производства.
Ну да. Как-то так получается.
Воля, да, на самом деле вот это решение ЕМА, европейского регулятора, про проверку производства и изобретения нашей вакцины на этичность, оно такое поразительное решение, потому что идет действительно пандемия. Если верить собственной пропаганде этого самого ЕМА, каждый день в Европе умирают там какие-то тысячи людей, и все очень плохо, но при этом регулятор интересует, не работает ли вакцина. А не было ли, значит, в ходе ее производства нарушены какие-то права меньшинств? Были ли корректные договора подписаны со всеми теми, на ком эта вакцина испытывалась и так далее и тому подобное? То есть это оставляет ощущение какого-то абсурда. Потому что либо вы определитесь, либо вы на войне с коронавирусом, либо, значит, необходимо узнать у российских испытателей, не принуждал ли их злой Путин становиться этими самыми испытателями.
А здесь, помните Макрона, который сказал, что Китай и Российская Федерация, используя свои успехи в производстве вакцины, пытаются оказывать влияние? Вот с вашей точки зрения, такая постановка вопроса, она может сыграть злую шутку с правительством того же Франции, там, неважно, другого государства, которое так или иначе тормозит с тем, чтобы российскую вакцину допустить на рынок. Потому что, с одной стороны, сидите дома, а с другой стороны, они на нас влияние окажут, вы будете больше доверять Российской Федерации, и что, и нам придется не вводить санкции. Такая логика?
Примерно логика такая, при этом это тоже оставляет абсолютно абсурдное впечатление, потому что вот ровно в день, когда Макрон свои, так сказать, воинственными кулаками потряс на тему российской и китайской вакцины, были опубликованы новости о том, что из 150 миллионов порций вакцины, произведенных в ЕС, 80 миллионов было отправлено на экспорт из ЕС, а 70 миллионов осталось внутри Союза. Так хочется спросить, может, это ЕС пытается использовать вакцины в качестве инструмента давления на там, третьи страны, а вовсе не Китай и Россия. В общем, действительно, тут европейцы в определенном смысле загнали себя в ловушку. Они очень разогрели ожидания своих обществ в смысле вакцинного спасения, не смогли обеспечить свои общества этой самой вакцины. И теперь происходит в Европе очень интересный процесс. Угу. Люди начинают терять доверие к вакцинации как таковой. Например, вот я буквально во время перерыва на новости там читал свою ленту коронавирусную, да, я там угу. себе подобрал за год источники информации, и выяснилось, что из 30 тысяч маркировок, как это, назначенных процедур вакцинации вчера в Мадриде, в регионе Мадрида, в Испании, пришло только 11 тысяч пациентов. То есть в три раза меньше людей, чем было назначено, получили вакцину в Мадриде. То есть получается, угу. уже и вакцина есть, но европейцы сами не хотят вакцинироваться.
Какие инструменты есть у Российской Федерации, чтобы противостоять вот этой информационной атаке?
Мне кажется, вести свою политику просто, продолжать производить вакцину, продолжать предоставлять ее, продавать ее тем странам, которые в ней заинтересованы. Например, вот пример Аргентины. Самое масштабное, так сказать, из фактически испытаний, да, из отчетов об испытаниях спутника, недавно опубликовал аргентинский Минздрав. Они вкололи 1,5 миллиона, значит, граждан этот самый спутник, или, наверное, все-таки 1,5 миллиона порций спутника, то есть 750 тысяч граждан получили спутник. Кололи они его неправильно, с ошибками, беременным женщинам, людям в острой фазе ковида, меняли первую, вторую, значит, местами, значит, эту самую штуку, прививку, и в итоге, во-первых, очень мало побочных эффектов, и все побочные эффекты, которые были зарегистрированы, это известные нам по нашим собственным фейсбучным лентам. У меня температурка поднялась, у меня место укола заболело или ломота во всем теле. Это вот все, что было в Аргентине. И, значит, ни один из вакцинированных не получил тяжелые жизнеугрожающие осложнения, никто не умер, никто, так сказать, в отличие от... Вот, да, даже вопросов таких не возникло, что какая-то смерть может быть проассоциирована с использованием вакцины. На спутник. Вот фактически ответ на европейские вопросы, как бы, хороша ли вакцина спутник или плоха, а также, собственно, на наши вопросы. Вакцина спутник, безусловно, хороша, и это подтверждено теми людьми, которые ее еще и неправильно использовали.
Но при этом президент Аргентины, который заболел потом коронавирусом.
Ну, заболел, никто не говорит, что
дает 100% гарантии,
вакцина
да.
на 100% дает гарантии от того, что у вас не возникнет не болезнь, вызванная SARS-CoV-2, а что вы не будете инфицированы этим вирусом. Другой вопрос же не в носительстве вируса, а в последствиях этого самого носительства. Возникает ли тяжелое жизнеугрожающее заболевание или нет? Как я понимаю, у президента Аргентины все прошло совершенно в лайт-варианте. Он по-прежнему, значит, красив и обаятелен, и все у него сложилось.
7373948, это телефон прямого эфира, 7373948. С вашей точки зрения, Глеб, функционал наднациональных органов в связи с пандемией, он будет пересматриваться? Помните, мы с вами про ООН говорили, про Всемирную организацию здравоохранения говорили, особенно в контексте того, какие противоречивые рекомендации давала та самая ВОЗ.
Вот тут тоже интересные такие разнонаправленные процессы идут. С одной стороны, те самые наднациональные органы от ВОЗ и ООН до органов власти ЕС показали свою, так сказать, полную и некомпетентность, и нерасторопность, и непоследовательность в ходе этой самой пандемии. Никакой вот этих призывов к солидарности, значит, под зонтиком этих наднациональных органов, ничем эти призывы не кончились. И вроде бы возникает как бы субстрат для действительно пересмотра их роли и места в нашем меняющемся мире. А с другой стороны, эти, значит, начальники наднациональные говорят, что вот видите, все проблемы пандемии были связаны с тем, что у нас слишком мало власти. Вот было бы у нас власти по-настоящему много, не было бы национальных правительств, то мы бы уже развернулись, мы бы такое добро причинили всему человечеству.
Всемирное правительство нужно.
Да, да, да.
Так.
То есть я думаю, что это будет нерв, так сказать, повестки дня на многие годы вперед. Это борьба национальных институтов с наднациональными. И пандемия удивительным образом дает аргументы как одним, так и другим.
7373948. Сергей Алексеевич, слушаем вас. Здрасте.
Добрый день.
Да.
Глеб, я, как и вы, один из сторонников, что это вирус неестественного происхождения. Вот скажите, какие характеристики этого вируса вас к этому выводу натолкнули?
Спасибо.
Ну,
характеристики или, скорее, последствия?
Тут это разговор на многие часы, безусловно, да, потому что есть чисто генетические такие особенности, о которых лучше поговорить с генетиками, да. Но на что прежде всего я обращаю внимание? На то, что ни один новый зоонос, зоонос – это болезнь, которая пришла к человеку от животного, не распространялся так быстро, так легко по человечеству, как ковид. Вот эта верблюжья лихорадка МЕРС, предшественник, так сказать, исторически
нынешней
пандемии, это была маленькая, так сказать, история, легко изолируемая.
В Саудовской Аравии в основном это было, Аравии. Да, там по 100 человек заболевало.
О которой так любят говорить, так сказать, сторонники глобального правительства, как глобальной угрозе. Это болезнь, которая связана с ареалом обитания, там обезьян, комаров, и за пределы этого самого ареала обитания не выходит. И тут вдруг появляется на пустом месте этот зоонос, который за месяцы охватывает все человечество. Примеров такого в мировой истории не было, нет и по большому счету и не надо. Значит, не такое уж это, скорее всего, и зоонос, как мы привыкли зоонозы считать, анализировать и оценивать.
7373948, очень много вопросов от звонков. Вам, здрасте, слушаем вас.
Алло.
Да.
Да, Евгений, приветствую, Константин.
Здрасте, Константин, коротко, пожалуйста.
Да. Два вопроса к уважаемому гостю. В принципе, мы это обсуждали в эфире, но хотелось бы услышать его мнение.
Так.
Значит, первое, действительно, в журнале Nature в 15 году была статья насчет этого вируса, что его разрабатывали на основе летучих мышей в Кливленде, да, а потом перебросили в лабораторию под Ухань. И было хвастовство, что мы, да, создали этот вирус. Потом эту тему забыли. И второе, вот тоже было не по... То есть это вопрос об искусственном происхождении. И второй вопрос, что почему-то все правительства мира, ну, такие, которые серьезные, когда еще не было ни пандемии, когда все только начиналось, они очень сильно испугались. То есть была какая-то закрытая информация, как вы думаете?
Спасибо.
Ну, происпугались... Это, в общем, задача правительств бояться неведомого. А сейчас же правительства технократические и бюрократические. Да? Самое страшное, что есть для бюрократа, это непонятное, когда что-то идет не по уставу.
И отсутствие отчета и галочки.
Да. И, кроме того, был пример китайских мер, и люди, скорее, правительства не испугались, особенно в начале, да, а воспроизвели китайские меры с той поправкой на саму реалистичность на данной территории китайских мер. Потом кто-то признал, что китайские меры не так хороши и не работают для других народов, а кто-то до сих пор пытается, так сказать, китайскую модель на свои страны дотянуть. Угу. Что же касается искусственности, то да, вот эти самые коронавирусы исследовались после эпидемии SARS-CoV-1 и MERS. Вот. Действительно, были созданы вирусы, аналогичные, похожие на вот нынешний. В 2013-2014 году в Америке запретили их дальнейшие исследования, и американские корпорации действительно пошли традиционным путем переноса своих исследовательских мощностей в
там, где страны. Проблем не будет.
Там, где ни этических, ни легальных, так сказать, проблем с этим не будет. Что произошло между 2013 и 2014 годом и годом 2020, тайна сия велика есть. Говорить об этом можно только в залоге предположений и гипотез, но почвы под этими гипотезами об искусственном происхождении вируса, безусловно, много. Это скорее нас заставляет говорить не о том, что, значит, ой, плохой там Китай или плохая лаборатория в Ухане. Я бы сказал, что проблема более глобальная. Проблема ответственности ученых за то, что они вообще делают. Потому что сейчас в лабораториях в Европе, например, и много где еще пытаются изготовить, значит, модифицировать этот самый наш уже SARS-CoV-2, создать штамм, который не нейтрализуется антителами. Зачем они это делают? Они говорят, мы это делаем для того, чтобы изготовить более эффективные вакцины. Но прежде чем вы изготовите более эффективные вакцины, если что-то пойдет не так, вы, значит, на человечество выпустите вирус, который не нейтрализуется антителами. Молодцы.
Но вот как раз ответственности ученых. Да, и Николай тут как раз задает вопрос, а чума и оспа, унесшие десятки миллионов жизней, тоже искусственное происхождение? Нет. Чума и оспа не искусственное происхождение.
Ну, чума и оспа, им они, слава богу, так сказать,
нейтрализованы,
во-первых, в далеком прошлом. Во-вторых, были, ну, то есть они были спутниками человечества на протяжении многих-многих поколений. Вот. Да, в какой-то момент, возможно, они перескочили с какого-то животного носителя, но это была не многолетняя история, я бы даже сказал, многовековая история. Хотя в копилку, так сказать, этого самого конспиролога, эпидемия великой чумы 14 века, 13-14 веков, началась в городе-герое Ухань. Вот. Потом с монгольскими войсками дошла до Крыма, после чего перескочила в Европу и там уже повеселилась по-настоящему.
Я ждала нашего с вами разговора, чтобы еще спросить про такие последствия локдаунов и вот этой попытки насадить новую нормальность, как сегрегация нового вида. Меня очень зацепило, конечно, ну, во-первых, посты, которые пишут люди наши русскоязычные, которые живут за границей, во Франции, в Португалии, вот, и еще кадры из Израиля. Линия, значит, на берегу моря. Первые лежаки на первой линии, которые обычно занимали самые ранние проснувшиеся туристы, написано «только для вакцинированных», а вторая линия уже не для них. С вашей точки зрения, есть вот эта опасность сегрегации, чем человечество периодически грешило?
Ну, только дай что-нибудь разделить людям. Они да. с удовольствием в это играют всегда. Вот. Израиль пошел по этому пути, пожалуй, наиболее далеко из всех, так сказать, стран, грубо говоря, золотого миллиарда. Посмотрим, к чему это приведет. Посмотрим. Все-таки я, ну вот мне хочется быть оптимистом. Мне не хочется быть пессимистом. Мне кажется, как только вот это пропагандистское, прежде всего, давление ослабнет, как только аргументов под это пропагандистское давление в виде инфицированных и умерших и заполненные больницы станет меньше, а их неизбежно станет меньше, будет вакцинация или нет, человечество начнет отказываться от ограничений само собой, отменять для себя их.
Глеб, но мы забываем тот факт, что пропаганда, вот эти усилия пропагандистские, они могут закладывать в людях желание носить белое пальто. И в этой связи, фигурально выражаясь, и в этой связи человек будет всего бояться, и он все равно захочет, чтобы остальные тоже боялись, потому что нетипичное для кого-то поведение, оно может вызывать, значит, отторжение, что «а ты не хочешь со мной вместе бояться? Как это так? Ты не такой».
Ну, надеюсь, что мы прошли времена, так сказать, охоты на ведьм 15-16 века, и на улицах тех, кто, значит, недостаточно с энтузиазмом носит маски, никто в Европе сжигать не будет.
7373948, коротко еще вас успеем послушать, здрасте.
Добрый день, Глеб.
Да.
Виктор Михайлович.
Коротко, Виктор Михайлович, 10 секунд.
Ага, почему только об Ухане идет речь? Ведь началось-то все с Детрикса в Соединенных Штатах, и атипичная пневмония оттуда пошла.
Ой, во как. Изучали вы это дело?
Мы уже уходим в группе действительно конспирологических теорий. Исследования с вот этими химеризированными летучими мышами, якобы с целью поиска эффективных лекарств от коронавирусов как таковых, вот, а именно на эти исследования грешат сторонники версии искусственного происхождения вируса, безусловно, велись во многих странах, во многих городах. Вот. Но, опять же, в 2013-2014 году американское правительство запретило это делать на территории Соединенных Штатов.
Глеб, спасибо вам большое, ждем вас
спасибо
снова.
Вам.
Глеб Кузнецов, член Совета директоров Экспертного института социальных исследований. Далее новости, потом Юрий Буткин. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.